В эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня на фоне тех событий, которые все мы с вами наблюдаем после трагедии с малайзийским Боингом, мы будем говорить с вами о безопасности. О безопасности Украины, о безопасности России. Мы пригласили в нашу студию бывшего первого заместителя председателя службы безопасности Украины Александра Скибинецкого. Здравствуйте.
Добрый день.
А вот я хотел бы, знаете, какой первый вопрос вам задать? А вообще служба безопасности Украины существовала до последнего времени? Или это было подразделение Федеральной службы безопасности Российской Федерации?
Я бы не сказал так.
Или это резкий
вопрос? Однозначно. Резковато, да. Конечно, влияние Федеральной службы безопасности в последние годы, в годы правления Януковича, оно, конечно, усилилось и, наверное, было в своем роде эффективным, особенно во времена, так сказать, революционных событий. А что касается ситуации в целом, то я думаю, что служба безопасности, несмотря на это влияние по ряду вопросов, она по другим вопросам, которые не подвергались этому влиянию, она работала в своем штатном режиме.
Ну вот, Александр Матвеевич, вы прекрасно помните, как это происходило размежевание. Размежевание Комитета государственной безопасности СССР и Комитета государственной безопасности Украинской СССР.
Прекрасно,
да?
Прекрасно.
И возникает вопрос, а как это вообще реально могло произойти? Мы видим, что даже государственные структуры, и это при Януковиче проявилось со всей, я бы сказал, четкостью, они тоже не очень-то размежевывались. А люди, которые всю жизнь работали в одних и тех же, по сути, категориях разведывательной деятельности, у которых были одни и те же вызовы, и вдруг они должны были просто отстроиться друг от друга. Могло ли это получиться полностью вот по всему периметру этих спецслужб, хотя когда кадровых изменений серьезных не было, и структурных изменений серьезных не было ни в Москве, ни в Киеве?
Вы знаете, я бы все-таки не согласился с тем, что невозможно было размежеваться из-за того, что мы все происходили, мы все родом из КГБ. Все-таки в то время, если вот так сейчас вспомнить его, в то время тоже был момент истины, и каждый принимал решение. То есть происходило размежевание. Вот в частности, во вновь созданной службе безопасности Украины, она вначале называлась служба национальной безопасности Украины, то есть 20 сентября 1991 года ее создали, вот, то сразу стал вопрос, кто будет работать из числа бывших сотрудников КГБ в этой службе. И сразу стало понятно, что есть три категории. Одна категория сотрудников – это те, кто с радостью, как бы с энтузиазмом встретили эти изменения. Я в их числе был тоже. Другая категория категорически не принимала это дело и тут же уволились. И третья категория – это, ну, я бы сказал, может быть, грубовато, это болото. Это люди, которые конформистски настроены и работали тогда, и продолжили работать сейчас. Конечно, власть, парламент на тот момент Украины, они пытались провести отсев, пытались через созданную комиссию по приему в новую службу отобрать кадры, которые, на их взгляд, были достойны того, чтобы работать в спецслужбе независимой Украины. Но, конечно, не все те, кто попал в эту службу, они были настроены патриотически.
А я знаю еще четвертую категорию.
Какая?
Это кроты. Это люди, которые с большим энтузиазмом восприняли все преобразования, потому что они получили распоряжение из центра.
Нет.
Не было таких?
Нет, Виталий, на тот момент о кротах нельзя было говорить, потому что только что распалась система. Никто не создавал себе кротов в Киеве. Понимаете, тогда все были знакомыми друг с другом, тогда могли позвонить друг другу, даже после того, как произошло размежевание. Вот. Но о кротах тогда, на мой взгляд, речи быть не могло, потому что не было такого противостояния, которое требовало бы внедрения агентуры в нашу спецслужбу или там на нашу агентуру в российскую спецслужбу.
Мне просто все время, вот, когда я наблюдал за историей украинских спецслужб все эти годы, если мне казалось, что Федеральная служба безопасности, она то отступала, условно говоря, причем не просто от Украины, а из кабинетов, в которых принималось решение, в которых проводилась какая-то разведывательная деятельность, то потом опять наступало. Это был как отливы-приливы. Вот от Ющенко немножко все это ушло, потом при Януковиче опять пришло. При Кучме это было в одном количестве в одно время, потом опять другое. И это и была постоянная борьба за то, чтобы это государство вообще могло рассчитывать на какую-то самостоятельность агентурной разведывательной деятельности. Если нет самостоятельности, какая борьба с терроризмом, какая борьба с враждебной агентурой, какая оценка вызовов, как это вообще все может функционировать? функционировать?
Ну, Виталий, я бы не хотел примитивизировать эти процессы. То есть не было такого, что кто-то тут командовал из Москвы нами после того, как возникла служба безопасности Украины. Влияние определенное было. Я попытаюсь расшифровать, какое это влияние. Есть влияние, скажем, в человеческом измерении, это наши контакты с бывшими коллегами, которых мы тогда еще не порастеряли, сейчас совершенно новые люди. Это влияние по части официального взаимодействия. И третье влияние, это уже негласно в интересах как бы каждой из сторон. Ну, мы слабой стороной выступали всегда. И, конечно, влияние было в большей или меньшей степени заметно. Что касается человеческого измерения. Были контакты очень интенсивные в начале периода, так сказать, распада Союза и возникновения независимых двух спецслужб. Постоянно, вот интересный момент, в этих контактах проявлялось вот со стороны москвичей такое, ну, скажем, изумление и недоумение. Вот помните Маяковского? На польский глядят, как в афишу коза. Так вот, как в афишу коза смотрели тогда на нас, на наши паспорта, на то, что мы заявили о независимости. И, может быть, не вербально, а подспудно сквозило вот такое недопонимание и, видимо, мысли о том, что это временно и рано или поздно это уляжется. Конечно, в личностном плане еще хотел бы отметить, всегда чувствовалось в большей или меньшей степени со стороны российских коллег недопонимание происходящих процессов здесь, в Украине. То есть недопонимание того, что, в принципе, за независимость Украины было большинство здесь, не только те, кто, кого они называли бандеровцами там, и так далее.
И большинство в личном составе бывшего КГБ в СССР?
Нет, не КГБ в СССР, а службы безопасности Украины.
Да, да.
Да, да. Украины, я, конечно, бы, да. Я бы взял на себя смелость сказать, что да, большинство. Я вот проиллюстрировать мог бы, скажем, таким примером, вот такое недопонимание, скажем, где-то лет 20 назад, когда председателем ФСБ был Барсуков, Евгений Максимович Примаков был руководителем СВР. Мы иногда ездили на такие встречи официальные, деловые, и вот в Москве на одной из встреч уже в интимной обстановке после хорошей рюмки в кабинете у Барсукова возник вопрос о том, что вот независимость ваша, она как, вот, как вы, почему вы ориентируетесь на вот этих бандеровцев? Бросайте вы своих бандеровцев. Давайте.
Это началось не вчера, называется, да?
Да, это, как бы, я думаю, даже не 100 лет назад, а лет 300. Вот. Но просто такая вот иллюстрация. Что касается деловой части. В деловой части происходило взаимодействие. Очень просто происходило взаимодействие, скажем, относительно просто в вопросах борьбы с терроризмом, международным криминалом. Определенные контакты в вопросах контрразведки. Но тут, конечно, и принципиальное расхождение. Дело в том, что российские коллеги всегда рассматривали, и сейчас рассматривают Соединенные Штаты как одного из, а может быть, главного противника. Мы уже так не думали. У нас были тоже контакты с американцами, с другими западными спецслужбами. Вот, и вот здесь вот как бы, ну, определенные разночтения, конечно, проявлялись. Проявлялись они и в том еще, что со стороны России, со стороны ФСБ всегда присутствовала политика на втягивание, так сказать, в одну орбиту всех, кто представлял спецслужбы бывших советских республик. Ну, в частности, вот я помню, много дискуссий было на тему общей системы контроля въезда-выезда, общей системы постановки на учет нежелательных лиц, которых нельзя допускать в страну. Мы, конечно, избежали этого, но дискуссии вокруг этого были. Ну и третий аспект, вот то, что каждая спецслужба при любых контактах, при любых отношениях и встречах там, и так далее, она, конечно, всегда себе на уме. И всегда есть замыслы, если подвернется случай, то приобрести источника из числа сотрудников вот, оппонирующей или взаимодействующей стороны. То есть эти моменты тоже присутствовали. Ну, это из прошлого 90-х годов. А уже в 2000-х, ну, картина была иная, на мой взгляд. Уже новые люди, в общем-то, проявились. Сегодня я, например, почти никого не знаю в Службе безопасности Украины, кроме, ну, может быть, руководителей.
Украины, в смысле, Федеральной службы безопасности России или Службы безопасности Украины?
Украины.
То есть это уже разные совершенно контингенты людей.
Да, совершенно разный контингент. И я бы сказал, что очень сильно пострадала контрразведка. То есть приоритеты выстраивались не так, как должно быть в нормальной спецслужбе, контрразведка прежде всего. А прежде всего было наряд на работу по...
Внутренней безопасности. По, ну, да, так это называется, внутренней безопасности вождей. Да?
Эвфемизм, внутренняя безопасность. Значит, бывали времена, когда служба превращалась в бригаду по вызову по подавлению экономических конкурентов или оппонирующих политически и связанных с бизнес-кругами, ну и так далее. То есть вы понимаете, о чем я говорю. Вот это, к сожалению, присутствовало, и я думаю, что еще предстоит это исправить в значительной мере.
Вот, кстати, к этому такой вопрос, который для меня весьма болезненный. Вот вы, как гражданин Украины, как генерал службы безопасности, вы себе представляете причины, по которым вот так вот автоматически после аннексии Крыма местное отделение службы безопасности Украины просто стало местным отделением Федеральной службы безопасности России. И, честно говоря, такого прецедента, вот я пытаюсь его вспомнить исторически, да, когда были такие аннексии, оккупации, переходы с территории к территории, и когда часть спецслужбы вытесняемого государства становилась частью спецслужбы государства-оккупанта и практически занималась теми же самыми задачами, только уже в пользу противоположной стороны. Я такого не помню. Мне кажется, что это вообще должно войти в учебники истории разведок и специальной службы и подаваться где-нибудь вообще в школах и университетах соответствующих.
Да, согласен. Здесь определенный парадокс присутствует. Как бы, ну, так не должно быть. Но давайте посмотрим на историю. Ну, во-первых, Россия у нас была братской страной. Это культивировалось. Те, кто высказывал мнение о том, что надо быть очень осторожными и все-таки учитывать то, что история развивается, и так может случиться, что Россия восстановит свою имперскую политику, и это коснется Украины в значительной мере. Эти разговоры, ну, пресекались, как бы можно было шепотом говорить об этом официально никак. И политики на то, чтобы укреплять вот такие патриотические настроения и боеготовность на случай, этого просто не было. А было вот это фантомное ощущение, что мы как бы из одного гнезда, и мы друзья, и иначе быть не может. Ну и вот оно получилось, что вот этот менталитет, он позволил для тех сотрудников, которые, скажем, оказались в Крыму, для многих из них, пройти этот процесс безболезненно. Ну, служили тут, служили, теперь будем служить там, все-таки же мы как бы одной крови и так далее. Но парадокс, безусловно, так не должно быть.
Бывший первый заместитель председателя службы безопасности Украины Александр Скобинецкий в программе «Дороги свободы», которую для вас ведет Виталий Портников. Александр Андреевич, а вот если говорить об этом потенциальном, то есть потенциальные противники, потенциальной опасности, ведь действительно мы практически все эти четверть столетия жили в ситуации, когда Россия в принципе не рассматривалась как государство, которое может принести даже малейший вред Украине. И украинскими спецслужбами, и военной разведкой, и всеми силовыми ведомствами. И сейчас вот наступила такая ситуация, в которой я вообще совершенно не уверен, что и технически, и морально, и политически готовы те, кто должен обеспечивать безопасность государства. Ведь вот мы можем сказать честно нашим слушателям, что вот по какому государству, допустим, там украинские спецслужбы работали в Крыму, вот те самые, которые российские. Вы знаете, по какому? По Турции, правда? Не по России. И так повсюду, по всему периметру.
Ну, не так однозначно, Виталий. Значит, вы понимаете, что для того, чтобы держать спецслужбу, вооруженные силы в состоянии боеготовности, надо хоть как-то обозначать что, или тренироваться, что где-то кто-то может...
Кое-где попасть. У нас порой, да.
И вот эта политика страусиная, которая проводилась в отношении России, она приводила к тому, что у нас и военные учения проводились, как бы непонятно, о ком мы, кого мы имеем в виду и какие мы против кого готовим меры. И точно так же по линии спецслужб, ну, советский вот такой вот остаточный подход оставался, что надо нам во все стороны мира смотреть, но, упаси Боже, не в сторону России.
Есть... Ну так а в чем же неоднозначно? По-моему, я однозначен, и вы однозначно сейчас.
Нет, неоднозначность в том, что ну, не было так, что вот по Турции надо работать, там это противник.
Турция тоже не было, то есть у нас не было противника.
Мониторинг, такой. Вот это скорее правильно будет сказать.
Я же не стеснен служебными бумагами. Просто называю вещи своими, если хотите, именами. Но в любом случае, вот сейчас у нас реально, это мы понимаем уже и после этой истории с Боингом. Сейчас, когда появляется сообщение о том, что смертник взорвался на одном из блокпостов антитеррористической операции, что у нас реальная борьба с терроризмом. Да? Вот Россия этой борьбой с терроризмом занимается в том или ином виде уже несколько десятилетий. И по-разному. И агентуру там вербует, и какие-то информацию получает, и профилактическую работу проводит. Там целая машина борьбы с терроризмом. А у нас этой машины, во-первых, нет. А во-вторых, оказывается, что спонсором этого терроризма оказывается государство, которое само по себе знает, что такое терроризм.
Да, тут такой тоже интересный момент. Россия, вы правильно говорите, очень длительное время занимается борьбой с терроризмом, а сегодня она занимается еще и терроризмом. То есть и борьбой с терроризмом на у себя, и терроризмом по отношению...
Так это высшая степень квалификации, потому что если ты знаешь методы тех, кто сам действует такого рода акциями, и можешь эти методы применять на практике в другом государстве, которое считаешь, так сказать, неким объектом для дестабилизации, ты почти неуязвим.
Да, но это аморально и цинично.
Это аморально и цинично,
Все-таки не ожидал почти никто здесь, что со стороны России может быть вот такой цинизм, такая наглые акции, включая вот пропагандистские эти фальшивки, которые вбрасываются. Ну, собственно, тут надо понимать, наверное, что идет война за умы, за сознание. И похоже, что для россиян все средства хороши. Там речь не идет о поиске здравого смысла, скажем, в основе политики, которую проводит Россия. Я думаю, там в основе лежит установка, которая до нас выше. И похоже, что Игнатий Лойола был прав, что цель оправдывает средства. Вот эта политика России сегодня в самом таком распрекрасном виде.
Вот мы можем столкнуться с ситуацией, когда, допустим, территориальная целостность Украины будет восстановлена, будут какие-то достигнуты договоренности с мировым сообществом, с Российской Федерацией, не будет никаких отрядов диверсантов в Донецкой и Луганской областях, а террористические акты время от времени будут, диверсии будут, можем засылаться... Что мы готовы ли мы к такому вызову? Вот вопрос. Как государство?
Нет, еще не готовы, но события развиваются быстро, и готовность тоже развивается. Как бы. Я думаю, что мы будем к этому готовы. И миром, конечно, это кончится, какими-то договоренностями кончится, но времена, когда миндальничали и говорили о том, что мы братья, и между нами не может быть. Да, договора же были о том, что мы не работаем друг против друга.
Между ФСБ и СБУ,
да. Вот то уже...
Между ФСБ, давайте уточним, между ФСБ и СБУ, либо между внешними разведками двух
сторон? И так, и этак.
Вы настаиваете на этом?
Да. А что?
Потому что мне всегда казалось, что и были соглашения между внешними разведками, потому что как бы считалось, что ФСБ, оно по определению не работает по Украине. Это же внутренняя спецслужба, а не разведка.
А по факту работает?
По факту работает. Да. Так, мы говорим, а как тогда можно договариваться? Вот вы приходите к руководству ФСБ, давайте подпишем соглашение. Говорят, о чем? Мы вообще заняты Россией.
Виталий, вы помните Бисмарка, по-моему, высказывали, что любой договор с Россией не стоит бумаги.
Да, это правда, да.
Ну, а как? Ну, надо подписывать какие-то договора, надо заключать соглашение. Я думаю, что тоже будут в перспективе соглашения, все как бы уляжется, вот, но уже той картины, которая была, не будет.
Генерал Сергей Беседа, один из руководителей Федеральной службы безопасности Российской Федерации, по-моему, даже и не скрывал, по крайней мере, было немало информации в СМИ, что он прибывал сюда, в Киев, проводил консультации с президентом Януковичем, с другими представителями украинского политического руководства. Мы понимаем, что когда такой высокопоставленный представитель спецслужбы находится в столице другого государства, то не только для официальных переговоров.
Ну, безусловно. Видимо. Это да. То, что высказывается вслух, это как бы фиговый листок, которым прикрывается истинная функция, истинная миссия, которая была у этого генерала в Украине. Я думаю, что была реальная помощь в организации подавления вот этого сопротивления, которое возникло на Майдане. Вот в этом, скорее всего, и была такая конкретная и практическая помощь, как этому всему противостоять, как это все подавить. Вот тут, вот, наверное, российский опыт попытались сюда перенести.
Но мы видим, какие, я бы сказал, результаты.
Да. И продолжают переносить сюда этот опыт. Я смотрю, так не хочется быть циничным, но все-таки, видите, борьба с терроризмом сегодня у нас откликнулась, аукнулась, там у них борьба с терроризмом, откликнулась у нас терроризмом. Вот беда какая.
А вот когда появляется сообщение о том, что даже здесь, в Киеве и в других городах Украины, где нет никаких, так сказать, военных действий, есть диверсионные группы, есть некие агенты, которые готовы к выполнению каких-то заданий, насколько это вообще можно считать серьезным, и насколько, опять-таки, украинские спецслужбы способны выявлять такие очаги напряжения потенциального?
Способны. Мера эффективности покажет практика. Способны, но надо, думаю, эту способность усиливать и быть готовым к тому, что вот эта террористическая, диверсионная и прочая деятельность по дестабилизации у нас обстановки или просто в отместку, знаете, как жена уходит к другому, а мужик, так не доставайся ж ты никому. Я думаю, из этой логики могут быть самые разные здесь у нас события, инспирированные извне, из России, так скажем.
Знаете, я не хочу вообще быть циничным, конечно, но приведу вам такой оперативный пример.
Оперативный,
да, конечно. Да, исторически оперативный. Вот, например, государство Израиль, оно принимает евреев из всех стран мира, да. Но евреями из бывшего Советского Союза занимается отдельная как бы канцелярия, которую вы не найдете нигде за границами постсоветского пространства, да? И это всегда объяснялось очень просто, потому что среди репатриантов могут найтись не просто репатрианты, а репатрианты в погонах. Так это подтвердилось в истории Израиля, как вы знаете. Эти люди были высокопоставленными разведчиками.
Политика КГБ на ТНТ была направлена очень серьезно.
Вот. А теперь вот на территорию у нас ничего подобного нет, не может быть, конечно. Но на нашей территории происходит большое перемещение людей. Люди переезжают с востока Украины, с Донецкой и Луганской области. Там есть, я думаю, разные люди. К нам даже не нужно засылать диверсантов.
Не нужно.
Понимаете? Потому что мы никак не способны проконтролировать эти человеческие потоки. У нас нет никакой израильской канцелярии. Это наши собственные граждане вообще. И я уже не говорю о россиянах, которые так или иначе перемещаются через границу и могут иметь там любые документы или не через границу. И, по сути, мы беспомощны перед любым такого рода действием и задумкой.
Ну, знаете, не так мы беспомощны. Просто этим надо заниматься. У нас сейчас такая ситуация, что много, особенно до недавнего времени, было растерянности. Сегодня уже как бы собрались и что-то реальное делают по противостоянию военному. Но все равно еще разбалансированность большая, и очень трудно в такое тяжелое время собрать как бы вот все возможные направления деятельности, по каждому выстроить. Есть приоритеты. Вот сегодня приоритет – это антитеррористическая операция и сопутствующие ей явления. Конечно, не обязательно было бы создавать какое-то ведомство по типу Израиля, но функцию, я думаю, она все-таки возложена. Я думаю, функция фильтрации, функция присмотра за определенной категорией людей, которые мигрируют или местными, так сказать, являются и сторонниками тех террористов, которые сидят в Донецке, Луганске, ну, то эта работа, я уверен, проводится, но эта работа только начинается, мне кажется. Предстоит много еще.
Как считаете, украинские спецслужбы должны раскрывать списки той своей агентуры, которая работала вот на тот же режим Януковича, которая, по сути, могла заниматься провокациями против обычных добропорядочных граждан, которая могла заниматься и может сейчас заниматься информационными провокациями? Или это так и останется, так сказать, внутри пределов их компетенции?
Ну, знаете, агентура – это как бы не заводной какой-то, заводная игрушка, это живые люди. И они, как правило, я думаю, что могу так утверждать, они, если приобретались как источники, если они были завербованы, то не под Януковича, а под конкретные задачи. Другое дело, что оперативные работники могли через своих источников, через агентуру уже выполнять указания свыше, скажем, от Януковича или его окружения. То такие вещи, они, если будет следствие, я думаю, что когда успокоится ситуация, много чего еще будет расследовано, то тогда можно будет судить о том, насколько тот или иной агент сознательно противодействовал, скажем, оппозиции на то время или выполнял приказы руководства своей службы безопасности, которая работала лично на Януковича, вопреки законам и здравому смыслу. Да, это выяснится чуть позже, я думаю. Но не так просто с агентурой. Агентура – это, ну, не просто пешки на шахматной доске, это люди, они не могут, тоже каждое живое не может, вот не может он, скажем, выполняя задачи, которые ему ставят служба безопасности, думать о том, что он, вот он герой, решает задачи Януковича. Такого быть не может.
Мне просто кажется, вот уже завершая наш разговор, что мы в определенной мере живем в стране, открытые всем ветрам. И в этом смысле даже там не американцы, там и даже россияне не представляют себе этой нашей ситуации, да, когда с одной стороны у нас война, с другой стороны у нас работают содержимое на российские деньги, там информационные холдинги, против нас совершаются информационные провокации, люди с определенными задачами перемещаются по стране через наши границы, и иногда кажется, что этому ничто не может, так сказать, реально противостоять, потому что мы, с одной стороны, живем в своей правовой базе, а жизнь предлагает на совершенно другие правила игры.
Ну, жизнь многогранна, и жизнь сегодня не заканчивается, история продолжается. Я думаю, что будут новые ситуации, будут новые вводные, будут новые задачи, которые надо будет решать. Но я вспоминаю историю о Давиде и Голиафе, я думаю, что не все так просто и однозначно. Несмотря на то, что мы в разных весовых категориях, мы боремся за правое дело все-таки.
Да, но Давид был воин, а вы разведчик.
Я не о себе говорю, а о стране.
Да, и вот если мы говорим, это сказать, мне кажется, что разведчики для того и существуют, чтобы Давиды не бегали вокруг Голиафов с этими, с пращей.
Ну, наверное, да, разведчики должны упреждать, а информация, когда ты проинформирован, ты вооружен. Вот задача.
Я напомню, что гостем нашего сегодняшнего эфира был высший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Скибинецкий. Эту программу для вас провел Виталий Портников. Всего хорошего.
Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Очередной выпуск проекта «Европа» посвящен столетию с момента начала Первой мировой войны. По этому случаю по всей Европе этим летом проходят памятные мероприятия. Выпуск о Первой мировой войне.